своей беседе с самарянкой, которая описана в 4 главе Евангелия от Иоанна, Иисус сказал ей эти знаменательные слова относительно поклонения Богу. «Поверь мне, — говорит он ей, — что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Было время, говорит Господь, когда место для поклонения Богу было в Иерусалиме. Но не всегда оно так будет. Придет час и уже настал, когда Богу будут поклоняться на любом месте. Что фактически имел Христос в виду? О какой перемене говорил Он? Почему сказал Он самарянке, что они, то есть самаряне, не знают, чему кланяться, а иудеи знают, и при том, что спасение от иудеев? И вот, чтобы понять значение этих слов Иисуса Христа и найти ответ на эти вопросы, нам необходимо, во-первых, иметь ясное понятие о двух периодах, на которых Христос тут ссылается – на период Ветхого Завета и на эру Нового Завета. Однако, как во времена закона и пророков Бог установил определенные условия для поклонения, так и этот период благодати – Бог велит нам поклоняться не как кто хочет, но в духе и в истине. Почему поклонение самарян не было приемлемым Богу? Потому что религия самарян была выдумана людьми. Религию, основанную на человеческих идеях, Бог ни в коем случае не может одобрить. Не человек решает, как ему поклоняться Богу, а решает Бог. Как в ветхозаветное время человеческая религия была неугодна Богу, так и в наше время. Следовательно, спасение, как Христос здесь говорит, от иудеев. Почему? Потому что только у иудеев была религия, которая имела свое начало в Боге. Дорогие друзья, мы никогда не должны забыть эту истину, что не человек решает, как ему приближаться к Богу, а Бог. Есть только один путь к Богу, и этот путь – установил он сам. Почему самаряне не знали, чему кланялись? Как началось это ложное поклонение Богу? Началось оно с того, что они смешались с языческим народом. В 4 книге Царств сказано, что Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. Бог строго запретил своему народу вступать в союз или в родство с иными народами. Почему? Чтобы они не совратили их от Господа и чтобы они не привели их к поклонению своим богам. Господь им сказал: «Жертвенники их разрушьте, столбы их сожгите огнем, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле». Итак, причиной появления этой ложной религии самарян было непослушание ясному повелению Божьему. Они нарушили его слово и вошли в союз с нечестивыми. Они поступили по обычаю народа, не знавшего Господа Бога. Да, они чтили Господа, как сказано в 4 книге Царств, и в то же время истуканам своим служили. А такое поклонение – мерзость перед Господом. Принцип этот ничуть не изменился – веру благодати, в которой мы сегодня живем. Христос сказал: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Не можете служить Богу и мамоне. Апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам пишет: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». Это Павел пишет верующим. «Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у святость мою? Какое согласие между Христом и Валериаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Дорогие друзья, проверим каждый себя. Не потому ли у нас нет пробуждения, что мы пошли на компромисс? Мы чтили Господа, но и в то же время служили и нашим истуканам, обманывая себя, что якобы наше служение угодно Богу. Какая совместимость храма Божия с идолами? ответ может быть только один. Оно невозможно. Бог никогда с дьяволом не пойдет ни на какие соглашения. Посмотрите, как враг подходит. Он не говорит, что вовсе не надо поклоняться Богу. Нет. Но чтобы вы имели успех в деле Божьем, говорит он, и могли привлечь людей из мира, нужно пойти им навстречу, показать, что вы готовы им сочувствовать и не ставить невозможные требования. Вы помните, когда царь Езекии попал под натиск врага? Когда ему осталось выбрать одно из двух, или отречься от своей надежды на Бога и сдаться врагу, или остаться верным Богу и ожидать его избавления. Он решился на путь, который в конце концов должен был привести этого человека Божьего к поражению. Да, царь Езекия был одним из самых праведных преемников царя Давида и лучшим из царей иудейских. Но когда он оказался в тяжелом положении, окруженным врагом, что делает этот муж Божий? Он предлагает своему противнику выкупную цену за свою свободу. «Виновен я, — говорит он своему противнику, — отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. Коротко и просто, назови цену, и я заплачу». Возлюбленные, разве это не позор? Какое унижение для человека Божьего торговаться с врагом за свою свободу! Возлюбленные, разве это не делается и сегодня ради желания видеть успех в деле Божьем? Посмотрите, как церковь обеднела из-за своего компромисса с миром. Убрали из наших богослужений золотую простоту евангельского учения, внесли учение, выдуманное людьми, которое не соответствует поклонению Богу в духе и в истине. Ободрали мы золото с дверей храма тем, что допустили в нашу среду людей невозрожденных, дав им руку общения. Мы уже не проповедуем всю истину ради одобрения тех мирских людей, с которыми мы вошли в позорный союз. О, возлюбленные, не пора ли выйти из среды их и отделиться раз и навсегда от наших вымогателей? Страсть и жадность врага не знает предела. Его ничем не утолить. Езекия заплатил выкупную плату. Но думаете ли вы, что он этим освободился от врага? Отошел ли он от Езекии? Да, он и не намеревался. У него была одна цель – покорить Езекию, взять святой город и раз и навсегда его уничтожить. Меньше врага не удовлетворит. Как ответил враг Езекию после того, как он внес свою плату ему? Он нахально и дерзко говорит: «Пусть не обнадеживает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей». Поворотным пунктом в этой истории была молитва Езекии. Это было поклонение Богу в духе и в истине. Он вошел в дом Господень, пал перед лицом Божьим и смирился перед Ним. В скорби своей он воззвал к Богу, и Господь услышал и помиловал его. Эта молитва была угодна Богу, и Господь дал ему великую победу. Возлюбленные, только поклонение в духе и в истине приемлемо Богом. Не думайте, что поклонение в духе и в истине – это два разных рода или две категории поклонения – поклоняться духовно значит поклоняться согласно истине Божьей. Бог их соединил, и никто да не разлучит их. Многое, что называется сегодня поклонением, вовсе не поклонение, а человеческая выдумка. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Поклонение – это действие новой природы, которой дает Бог верующему в Иисуса Христа. Христос, который сказал «должно поклоняться в духе и в истине», сказал также «должно родиться свыше». Поклонение Богу в духе и в истине невозможно невозрожденному человеку. Но рождение свыше невозможно без еще другого «должно», о котором Христос сказал тому же Никодиму, которому он сказал «должно родиться свыше», а именно «как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Итак, поклонение Богу в духе и в истине является одним из трех верных признаков дитяти Божьего. Слушайте, как говорит апостол Павел. «Обрезани мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Христос сказал самарянке, что «настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Иисус здесь предсказывает перемену, которая должна произойти вскоре. Он сам ее произведет. В нем будут исполнены все требования закона. Он совершит сам искупление за весь род человеческий. И хотя спасение от иудеев, так как Бог решил дать Спасителя через иудейский народ, спасение будет не только для иудеев, но для всех народов. Тогда место поклонения не будет играть роли, но Богу будут угождать те, будь они иудеи или язычники, которые будут служить Ему в духе и в истине. Вот почему апостол Павел говорит, что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Тут мы видим ясно и определенно, кто является истинным поклонником. Обрезание мы, дети Божии, те, о которых апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, которые в нем, то есть в Иисусе Христе, обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Это обрезание сердца, оно внутреннее, а не внешний обряд. О чем предсказал Иезекия в Ветхом Завете, говоря: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю что? Что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Таких поклонников Отец ищет себе. Да, Иисус Христос сделался служением обрезания, и когда Он совершил наше спасение на Голгофском кресте, с тех пор внешний обряд не приносит никакой пользы. Наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Внешний обряд кончился. Время наступило, когда в Иисусе Христе все требования закона исполнились, и Он сам, Иисус Христос, сделался служителем обрезания. Во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь, говорит Слово Божие. Это первые условия для поклонения угодного Богу в духе и истине, стать новым творением во Христе Иисусе. И вот тут мы видим троякий признак подлинного духовного обрезания, то есть возрожденного человека. Он служит Богу Духом, хвалится одним Иисусом Христом и не надеется на свою плоть. Служение Богу Духом значит такое служение, которое исходит из возрожденного человеческого духа. Чадо Божие отличается от неспасенного человека тем, что он молится. Если ты чадо Божие, тогда ты принял дух усыновления, которым взываешь «Абба, Отче». Это, дорогие мои, дух молитвы. Второй признак истинного духовного поклонника – это то, что он хвалится Христом Иисусом. Это как раз противоположно тому духу, который хвалится своими достижениями, своими добрыми делами, своей религией, выдуманной человеком, своими идеями и мнениями, как быть принятым Богом и быть оправданным перед Ним. Истинный поклонник Божий хвалится Его Сыном. Он хвалится крестом Христовым, как единственным средством Его спасения. Мой друг, если ты надеешься на что-либо другое, будь то церковь или какой-нибудь религиозный обряд, то знай, что ты на ложном пути. Бог примет тебя только в Сыне Своем. Если ты хочешь быть истинным поклонником Отца, тогда ты должен прийти к Нему на Его условиях. А у Него одно условие, один путь – Его Сын, Иисус Христос. Третий верный признак человека, поклоняющегося Богу в духе и истине, то, что он не надеется на плоть. Он не находит ничего в своей ветхой натуре, чем он мог бы угодить Богу. Он знает, что его плотская натура закону Божию не покоряется, да и не может, и что живущий по плоти не может поклоняться Богу в духе и истине. Мой друг, являешься ли ты этим поклонником, которого Отец ищет себе? Помни, Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Сегодня ты можешь стать таким поклонником, но ты должен прийти к Богу на Его условия, а это условие – Его Сын. Христос сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И Он тоже сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Таких поклонников Отец ищет себе. Он ждет, чтобы ты пришел к Нему сейчас. Сделай это, пока у тебя есть возможность, да поможет тебе сам Дух Божий.